эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, Сухуми и Цхинвали 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе инаугурация и контринаугурация. Как власть и оппозиция готовятся к воскресной церемонии передачи власти новому президенту Грузии. Дело южных осетин против Грузии в Страсбургском суде. Взгляды из Тбилиси и Цхинвали. В Абхазию приехали представители Общественной палаты Чечни. Абхазские коллеги засыпали их весьма прямолинейными вопросами. В рубрике «Гость недели» министр примирения и гражданского равноправия Грузии Кетеван Цихилашвили. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Кети Бучуришвили.
Европейский Союз назвал невозможным повторные переговоры с Лондоном об условиях выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом говорится в итоговом заявлении прошедшего в Брюсселе саммита ЕС, на котором присутствовала британский премьер-министр Тереза Мэй. Таким образом, Евросоюз подтвердил собственное постановление от 25 ноября, в котором он одобрил соглашение о Брексите. При этом в Брюсселе выразили готовность налаживать максимально тесные отношения с Лондоном сразу после выхода Великобритании из ЕС 29 марта 2019 года. Евросоюз также заявил, что открыт к дальнейшему обсуждению вопроса по границе с Ирландией, который вызывает многочисленные споры среди британских политиков. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформировала лидеров стран-членов ЕС о трудностях, возникших при ратификации соглашения о Брексите в британском парламенте. Она попросила Евросоюз предоставить дополнительные гарантии, которые, по ее мнению, облегчат процесс ратификации. Однако в ЕС на эту просьбу ответили отказом. Голосование по вопросу соглашения о выходе Великобритании из ЕС было назначено на 11 декабря, однако накануне правительство Терезы Мэй перенесло его под угрозой неминуемого поражения. Большинство членов парламента отказываются поддержать соглашение, одних не устраивают его условия, другие выступают против выхода из ЕС и призывают к повторному референдуму по Брекситу. Позднее консервативная партия голосовала по вотуму недоверия Мэй, однако она сохранила свой пост. Новое голосование в британском парламенте по вопросу соглашения о Брексите должно состояться до 21 января. Сенат США единогласно одобрил резолюцию, которая возлагает ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашоги на наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана. Авторы резолюции призывают Риад привлечь к ответственности всех, кто замешан в убийстве журналиста. Согласно американской прессе, аналитики ЦРУ пришли к выводу о том, что решение об убийстве Хашоги не могло быть принято без прямого указа наследного принца Саудовской Аравии. Ранее США уже ввели санкции в отношении 17 подданных королевства, которые предположительно входили в состав так называемой оперативной группы. Многие американские законодатели призывали президента Трампа дать понять, что Вашингтон не намерен терпеть такое поведение со стороны саудовских властей. Трамп назвал выводы ЦРУ неоднозначными и заявил, что тесные отношения с Риадом крайне важны для Вашингтона и с экономической точки зрения, и для обеспечения безопасности в ближневосточном регионе, и ради борьбы с международным терроризмом. Ранее в четверг американские сенаторы большинством голосов приняли резолюцию о прекращении поддержки Саудовской Аравии и ее союзников в Йемене, где они совместно с правительственными войсками воюют против проиранской вооруженной группировки хуситов. Законодатели приняли это решение из-за жестокого убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашоги.
Эхо Кавказа. Новости.
Россия оказывает Белоруссии поддержку в виде кредитов, но ставка по этим кредитам намного больше, чем ставка по кредитам Международного валютного фонда, сказал сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями российских СМИ. Он назвал чепухой разговоры о том, что Россия кормит Белоруссию. Некоторые даже подсчитали, что за время независимости Белоруссии аж 100 миллиардов долларов отвалили, сказал Лукашенко. Белорусы, по его словам, подавились бы просто от такого огромного количества купюр, которые поступили в иностранной валюте от братского государства. Белорусский лидер также заявил, что Минск не требует от Москвы низкой цены на газ, а лишь выполнение принятых обязательств по созданию равных условий для субъектов хозяйствования союзного государства. На прошлой неделе в ходе заседания Евразийского экономического совета Александр Лукашенко вступил в дискуссию с президентом России о бесчестной цене на газ для Белоруссии. На это Владимир Путин ответил, что если бы Белоруссия получала газ по рыночной цене, она платила бы около 200 долларов за 1000 кубометров, и предложил Лукашенко продолжить дискуссию позже, в закрытом режиме. Впоследствии Лукашенко рассказал, что извинился перед Путиным за то, что в нехорошей форме инициировал дискуссию по газовому вопросу. Говоря на пресс-конференции о российско-белорусских отношениях, Лукашенко также сообщил, что Москва хочет включить Белоруссию в состав России под предлогом глубокой интеграции.
Я задаюсь вопросом, когда нам говорят, маневр будет, когда будет, ну, некоторые говорят, более глубокая интеграция в союзном государстве. А некоторые напрямую говорят, ну, мы пока не готовы, чтобы вы 6 областями вошли в состав России. Ну, и точка. Я же умею читать, и вы тоже, наверное, между строк. И я понимаю эти намеки. Можно просто сказать, слушайте, вы получите нефть, но вы давайте разрушайте страну и вступайте в состав России.
Комментируя вооруженный конфликт на востоке Украины, Лукашенко сообщил, что предлагал Украине ввести на территорию Донбасса белорусских миротворцев. Однако, по словам президента, Киев отклонил его предложение.
Новости представила Кэти Бочуришвили. Региональный выпуск. Слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Список высокопоставленных гостей, которые прибудут на инаугурацию президента Грузии в Тель-Авиве, уже известен. На территории резиденции царя Ираклия II, где 16 декабря вступит в должность Саломе Зурабишвили, подготовительные работы к мероприятию практически завершены. Тем временем объединенная оппозиция готовится к своему контрмероприятию. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Организаторы мероприятия обещают обойтись без лишней помпезности. Говорят, что декорации будут достаточно скромными, а сама инаугурация в целом будет такой же, как и предыдущие. Иной будет лишь обстановка. Между тем, накануне стало известно, что в честь новоизбранного президента прогремит пушечный залп. Мэрия Тель-Авивского муниципалитета, судя по всему, для того, чтобы не пугать население, даже опубликовала заявление в Фейсбуке. Местные власти предупредили, что 14 и 15 декабря из пушек будут стрелять в порядке тестового режима. В целом, к предстоящей инаугурации, судя по опросу, проведенному местной телекомпанией, кахетинцы отнеслись неоднозначно. Не хватало еще людей пугать этими пушками. Людям в такой нужде уже ничего не в радость. Ни инаугурация президента, ни еще что-то. Все равно никто не будет помогать нам.
Очень хорошее решение провести инаугурацию в Кахете, во дворце православного царя.
Это ведь праздник. Разве нам не нравится, когда на Новый год стреляют салютами? Вот, и это тоже праздник. Я немного удивилась инаугурации в Тель-Авиве. Думала, будет в Тбилиси. Так и не поняла, почему все-таки выбрали Тель-Авиве. Между тем, мэрия Тель-Авива официально отказала национальному движению в проведении в день инаугурации акции протеста около памятника Ираклия II и 400-летнего платана. Местные власти заявили, что эта территория входит в ареал праздничных мероприятий и предложили альтернативную на улице Костава. Однако оппозиционеры заявляют, что не намерены менять планы, говорит один из лидеров объединенной оппозиции Георгий Вашадзе.
До этого они думали, что все в этой стране принадлежит им и будет происходить так, как они хотят. Так больше не будет. Что касается провокаций, мы сами провокаторы. И письмо этой вашей тель-авивской мэрии – это и есть попытка провокации. Из него хорошо видно, что они что-то выдумывают, Совершенно не ясно, зачем им нужна эта площадь. Так что, как уже решили, так и пойдем по указанному направлению.
Заявил Вашадзе. В подготовке провокации обвинил оппозицию председатель парламента Иракли Кабахидзе. В то же время министр юстиции Тея Цулукьяни заявила, что митинг, пусть даже не санкционированный, это свобода самовыражения людей, противостоять которой власти не собираются. Разумеется, главное – это свобода самовыражения. Впрочем, и здесь есть свои границы. Общественный порядок не должен быть нарушен, акция должна быть мирной. Этого требуют европейские стандарты. МВД совместно с правительством, как всегда, сделает все, чтобы не допустить каких-либо эксцессов. Сказала министр юстиции. И, наконец, по поводу списка гостей. Министерство иностранных дел Грузии сегодня заявило, что среди прочих иностранных гостей на инаугурации Зурабишвили будут присутствовать президент Армении Армен Саркисян, экс-президент Франции Николя Саркози, вице-президент Турции Фуат Октай и Октай Асадов, спикер парламента Азербайджана. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Представители двух общественных палат – Чечни и самопровозглашенной Республики Абхазия – встретились и обменялись опытом. Абхазских общественников интересовала возможность критики власти в Чечне, наличие свободных СМИ, отношение власти к НКО и дело Аюба Титиева. Из Сухуми передает Елена Заводская.
В Абхазию прибыли два представителя Общественной палаты Чеченской Республики, помощник председателя Ислам Сайдаев и ветеран войны в Афганистане Амради Керимов. В ходе встречи член Общественной палаты Абхазии Сократ Джунджули поинтересовался, возникают ли какие-то вопросы к руководству республики, которые не очень нравятся власти, как эти вопросы решаются. Ислам Сайдаев ответил.
Перед всем обществом, естественно, перед общественной палатой я поставил задачу выявлять те моменты слабые в республике. И мы выявляем эти моменты и доводим, естественно, до руководства. Недавно, к новому учебному году, была проверка, вот, скажем, школы и представители общественной палаты занимались этим вопросом и выявили какие-то недочеты. Достаточно провести конференцию или провести круглый стол и объявить о том, что вот есть такие недочеты. Все это показывается по соцсетям, информационное обеспечение идет по СМИ, естественно, Рамзан Ахматович просматривает, это самый активный и блогер, и гражданин. Моментально они проверяются. Если это подтвержденная информация, принимается решение. Если не подтвержден, тем, то проверенная информация дает, там нелицеприятный разговор.
Член Абхазской общественной палаты Даниил Убирия интересовался, чувствует ли Чеченская общественная палата какой-то тоталитаризм со стороны руководителя республики. Могут ли они пригласить его на заседание и свободно указать ему на его ошибки? Ислам Сайдаев ответил, что не стал бы говорить главе Чечни о его ошибках. Большинство в общественной палате – молодые люди. Для всех них Кадыров – кумир. И говорить о его ошибках они не будут. У самого Ислама Сайдаева другие кумиры, но он одобряет действия Кадырова. Как власти и общественная палата сотрудничают с неправительственными организациями, которые получают гранты из-за рубежа, поинтересовался Данил Убирия. Ислам Сайдаев ответил.
Можно сказать, что фактически не сотрудничают. После принятия закона о иностранных агентах все эти организации или перестали существовать, потому что их стали жестко проверять. Естественно, никто из общественных организаций проверки не выдерживает. Любую общественную организацию, которая сегодня работает с грантами, даже с российскими грантами, если проверять, там будут сплошные нарушения, их можно будет закрывать сразу.
Сайдаева попросили прокомментировать уголовное преследование и судебный процесс над известным чеченским правозащитником Аюбом Титиевым. Он сказал.
У Мавериала, у других правозащитников есть свои заслуги перед чеченским народом, то, что они помогали и мешали, скажем, некоторым правоохранительным структурам осуществлять беспредел над чеченским народом. И я, зная это, даже отрицательно их какие-то проявления критиковать или комментировать не хочу. Я сам работал в мемориале, их обвинили в том, что там какие-то, да, не знаю, там наркотики или там что-то у них. Тут говорить, что они нет наркотиков или есть, я не могу, потому что я не знаю, что там предъявили.
На вопрос о том, следят ли члены Чеченской общественной палаты за этим судебным процессом и соблюдением законности в отношении Аюба Титиева, Сайдаев ответил.
Насколько я знаю, у нас есть комиссия по по юридическим каким-то вопросам, чем они занимаются, в этом, например, я не знаю. Я сказал, что я лично говорить за или против не хочу, потому что пускай это говорит закон, да? Суд там должен говорить там.
Абхазский журналист Тутар Лакрба поинтересовался, есть ли в Чеченской Республике оппозиционные СМИ. Ислам Сайдаев признал, что таковых в Чечне нет, но критическую статью, по его мнению, может написать любой человек. К примеру, он сам ведет блог и защищает некоторые организации, которые незаслуженно попали в список экстремистских, и его еще никто за это не посадил. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В Грузии продолжают обсуждать решение Страсбургского суда, который накануне отказал жителям Цхинвали в удовлетворении их исков против Грузии в связи с войной августа 2008 года. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Хадиза Джиоева, 1948 года рождения, оказалась единственной из семи истцов из Цхинвали, по вопросу которой ЕСПЧ решил выслушать позицию правительства Грузии для окончательного решения о принятии дела в производство. Она единственная из истцов дня августовской войны оставалась в Цхинвали и смогла предоставить фотографии в доказательство нанесенного ей ущерба в результате боевых действий. Тем не менее, и они были сочтены недостаточными. По жалобам дочерей Джиоевой, Качмазовых, также Кудуховых и Нанеевой Багаева против Грузии, иски которых были объединены в три дела, суд постановил. Все заявители были вынуждены переехать в другую страну на короткое время во время конфликта, который должен был вызвать стресс и дискомфорт, но это не являлось вмешательством в их право, указанное в статье 8 «Право на уважение частной и семейной жизни», говорится в пресс-релизе Страсбургского суда. Вопрос, кто начал августовскую войну, обозначил одну из главных линий политического фронта в ходе предвыборной президентской кампании. Независимый кандидат, теперь уже новоизбранный президент Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей грузинской мечты, считала, что зачинщиком августовской войны был тогдашний президент Михаил Саакашвили. Она, конечно же, считает Россию агрессором, которая войну против Грузии начала еще в начале XIX века, когда упразднила грузинское царство, но эти сути войны не меняет. А представители правящей партии заявляли, что ее позицию всецело разделяют. Решение Страсбургского суда стало еще одним поводом для оппозиции, чтобы напомнить о глубоком заблуждении правящей силы, говорит глава партии «Европейские демократы» Паата Давитая.
Госпожа Саломе Зурабишвили винила грузинскую сторону в бомбежке спящего Цхинвали. Но Страсбургский суд заявил, что в боевых действиях грузинская сторона не нарушала права человека. Это будет очень важным доказательством в Гаагском международном уголовном суде. Там российская сторона старается обвинить грузинскую сторону в преступлении против человечности. Решением Страсбургского суда все это будет опровергнуто.
Такого же мнения придерживается депутат от оппозиционной европейской Грузии Гига Букерия.
Европейский суд опроверг то, о чем говорят Саломе Зурабишвили и грузинская мечта. У нас нет проблемы в Страсбурге, у нас проблема здесь, в Грузии. В чем проблема? Как
Саакашвили? В стане мечтателей сегодня не стали вспоминать ни скандальные фразы Саломе Зурабишвили, ни былые заверения в том, что разделяют ее позицию касательно виновности президента Михаила Саакашвили в августовской войне, говорит депутат Давид Матикашвили.
Это еще раз подчеркивает правду, кто на самом деле осуществил на той территории и этническую чистку, кто осуществил преступление против человечности. Это наш противник, государство-оккупант и сепаратистская сила, и ни в коем случае грузинская сторона.
В свою очередь, министр юстиции Теодзе Лукьяни решение Страсбургского суда назвала полезным прецедентом и указала на то, что ее ведомство работает для установления правды. Она, ставшая объектом критики со стороны грузинских правозащитников из-за необдуманных заявлений, которые вредят процессу об августовской войне в Гаагском международном уголовном суде, сегодня заявила. Решение и в будущем поможет нам добиться торжества правды. А правда в том, что в ходе той войны была этническая чистка грузин, а не наоборот. И что мы делаем все для того, чтобы фактами доказать, что случилось во время августовской войны на территории Грузии. Когда грузинские села были опустошены, и мы получили еще больше беженцев. Каждого наших брали в плен, пытали и ни одного из них убили. Поэтому это для нас хорошая новость. Как заявили в Министерстве юстиции, в Страсбургском суде есть еще иски от жителей Цхинвали против Грузии. Но с учетом данного прецедента, Тбилиси уверены, что и они не будут удовлетворены ЕСПЧ. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Возвращаемся к абхазской теме. Кто-то под Новый год идет в баню, а кто-то грабить инкассаторов. Об этой абхазской традиции и других итогах недели рассказывает наш постоянный сухумский комментатор Изида Чания.
Есть в Абхазии своя предновогодняя традиция, не простая, а криминальная. Аккурат в декабре, уже третий десяток лет, наши доблестные грабители нападают на инкассаторские машины. При этом рабингудами их точно не назовешь, так как специализируются грабители в основном на зарплатах работников социальной сферы, медицинских работников, учителей, шахтеров. И, конечно же, случаи, когда лица, совершающие ограбления, задерживаются, а уж тем более привлекаются к ответственности, крайне редки. Нынешний Новый год преступники уже начали отмечать по полной программе. Так, 12 декабря произошло ограбление в Порчале. Машина, в которой перевозилась зарплата для районных медиков, была остановлена на пути в больницу тремя вооруженными в масках и камуфляже. Грабители завладели суммой в размере 1 300 000 рублей и скрылись с места происшествия. Отмечу, что неудавшейся попыткой ограбления администрации Кварчала был отмечен и 2017 год. А 24 декабря 2016 года на сумму около 3 миллионов рублей была ограблена бухгалтерия отдела образования Гулилипского района. Но это был редкий случай, когда грабитель, им оказался политик, член партии Амцахара Даур Тания, был задержан по горячим следам, а затем отпущен. В том же году ограблен рождественский караван, который вез подарки детям Кварчала. 24 декабря 2014 года грабители совершили нападение на бухгалтера Кварчал Уголь и завладели зарплатой предприятия. Перечень новогодних разбоев можно продолжить, но вернемся к событиям нынешней недели. В ночь на 14 декабря преступники оставили без телефонной связи более 1000 абонентов, проживающих в западной части Сухого, украв 600-парный магистральный кабель. Рассказывая об этом, начальник госуправления связи и массовых коммуникаций Лаша Шамба отметил, что аналогичный факт имел место и в декабре прошлого года. Еще одно событие недели, которое вызвало общественный резонанс. 11 декабря на центральной трассе сотрудниками ГАИ была обстреляна машина, не остановившаяся по требованию милиции. Ранен один из пассажиров. Генеральная прокуратура, комментируя происшествие, отметила, что сотрудники Ачимчирского РОВД применили оружие после того, как водитель не подчинился требованию остановиться на посту ГАИ. В прокуратуре отмечают, что у правоохранителя была предварительная информация, что в автомобиле ВАЗ-2114 перевозились наркотики. После того, как водитель не остановился по требованию постовых милиционеров и попытался уйти от погони, было произведено 3 выстрела по колесам преследуемого автомобиля, но одна из пуль попала в салон и ранила пассажира, которым оказался ранее судимый гражданин Абхазии. Раненый был доставлен в больницу, и угрозы его жизни нет, сообщили в Генпрокуратуре. О наркотиках сообщается лишь то, что один из пассажиров находился под воздействием марихуаны. Районная прокуратура Ачимчир проводит проверку обоснованности применения огнестрельного оружия сотрудниками милиции. 10 декабря по инициативе уполномоченного по правам человека в Сухуми прошел круглый стол, посвященный Международному дню прав человека. По данным руководителя аппарата, за 8 месяцев работы к ним поступило 50 обращений, 9 из которых получили положительное завершение. 46-й раунд женевских дискуссий, как обычно, завершился безрезультатно. Делегация Абхазии предложила представителям Грузии для обсуждения новый устный текст заявления о неприменении силы. Грузинская сторона взяла время на ознакомление с документом. Госдума России на этой неделе ратифицировала соглашение с Абхазией о взаимном признании образования и квалификации, полученных в образовательных учреждениях России и Абхазии. Завершилась рабочая неделя Днем памяти детей, погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов. 14 декабря 1992 года грузинскими вооруженными силами над селом Лата был сбит вертолет, вывозивший женщин и детей из блокадного Ткварчала. Погибли 85 человек, в том числе 35 детей и 8 беременных женщин. Специально для их Кавказа из Идачани и Сухума.
Продолжаем абхазскую тему. пятой колонны в Абхазии нет, но зато есть охотники на ведьм, которые любят поговорить о пятой колонне. Впрочем, такие люди есть везде, не только в самопровозглашенной республике. На эту тему блог Виталия Шария.
Мне кажется, что в последние десятилетия популярное выражение «пятая колонна» все чаще звучит в СМИ в ироническом ключе, не как нечто реальное, а как вымышленный объект нападок любителей устраивать охоту на ведьм, подобную распространенной в средневековой Европе. Охотники на ведьм – популяция чрезвычайно распространенная, ибо примитивизм мышления, острая интеллектуальная недостаточность равномерно распространена по всем городам и весям, континентам и государствам. Нетрудно сформулировать, на чем сейчас строятся самые популярные подозрения охотников на ведьм во многих известных нам странах – в США, России, на Украине, в Грузии и других. В ходе последних президентских выборов в Грузии, побивших, как говорят, все рекорды финансовой затратности и словесной агрессии, самым ходовым и болезненно острым, убойным обвинением со стороны обоих противостоящих политических лагерей было обвинение соперников в пророссийскости. Да, так сложилось, так повелось у наших юго-восточных соседей последние десятилетия, что ориентация на Москву там воспринимается как чистой воды национал-предательство. Вот почему о своей пророссийской ориентации в Тбилиси сознательно заявляют только такие политические экзоты, как малочисленная партия «Альянс патриотов» с ее неиссякающей верой, что если очень хорошо и слезно попросить Москву, то та вернет Грузии оккупированные территории, в кавычках, словно проживающие там абхазы и южные осетины, суть нечто неодушевленное. Но хождение в Москву для грузинского общества тождественно черной метке и незамедлительно негативным образом сказывается на популярности как альянса, так и гораздо более весомой политической фигуры Нино Бурджанадзе. Но приверженцы ориентации «Север» в грузинском обществе все же реально есть. Они исходят из прагматического рассуждения, что бесконечно конфликтовать с огромным северным соседом, задираться с ним себе дороже. А вот в абхазском обществе разномыслие по вопросу взаимоотношений с Грузией не существует вообще. Да, оно имелось в преддверии и во время грузино-абхазской войны. Но сторонников подчинения Абхазии Тбилиси было среди абхазов мизерное число, и после того, как четверть века назад абхазская армия одержала оглушительную победу, а лидеры коллаборационистского комитета спасения Абхазии оказались в политэмиграции, альтернативы раздельному существованию Абхазии и Грузии в абхазском общественном сознании не стало. Но если в обществе нет пятой колонны, это вовсе не значит, что в нем нет пресловутых охотников на ведьм. Куда ж без них? Было бы странно, во-первых, если бы в ходе избирательной борьбы, которая в Абхазии время от времени достигала точки кипения, самыми убийственными обвинениями в адрес политических оппонентов не становилось соглашательство с Грузией. Во-вторых, было бы странно, если бы излюбленной мишенью охотников не стали контакты представителей разных групп абхазского общества с грузинскими представителями, особенно если они организуются западными международными организациями. Тот факт, что за прошедшую после войны четверть века таких встреч никто из абхазских их участников так ни разу ничем не предал национальные интересы охотников, совершенно не смущает. Просто так устроен их мозг – подозревать их призвание и страсть. Не так давно мне показали пост пользовательницы абхазского сегмента соцсетей, в котором она возмущалась публикацией моей сухумской коллеги на радио «Эхо Кавказа». Возмущалась не потому, что в публикации было что-то искажено, а потому, что темой ее оказались события из криминальной хроники Абхазии. Эта незнакомая мне интернет-пользовательница убеждена, что на данном ресурсе наши журналисты печатают, как она пишет, только негатив, чтобы показать Западу, как мы не состоялись, ведь за позитивные статьи они гонорары не получают. Откуда эта интернет-дама взяла такую такую информацию. Интересно, она изучала соотношение негативных и позитивных публикаций абхазских авторов на сайте «Эхо Кавказа» за какой-то временной отрезок или просто так, как это частенько бывает, сказанула, исходя из внутреннего убеждения? Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми Цхинвали 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Кэти Бочуришвили.
Объединенная оппозиция не собирается менять место проведения протестной акции 16 декабря. Манифестация состоится у памятника царю Ираклию II в центре Тель-Авив. Об этом сегодня, 15 декабря, на брифинге сообщил лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе, передает агентство «Новости Грузия». Ранее сегодня мэрия Тель-Авивского муниципалитета направила оппозиции письмо с просьбой изменить место. Власти города объяснили просьбу тем, что у памятника будут проходить связанные с инаугурацией мероприятия, и эта территория попадает под контроль государственной охраны. Вашадзе также подчеркнул, что в день проведения митинга оппозиция вместе со своими сторонниками будет действовать строго в рамках Конституции и законодательства Грузии. Европейский суд по правам человека отказал 7 из 1500 граждан самопровозглашенной республики Южная Осетия в рассмотрении исковых заявлений против Грузии по событиям войны августа 2008 года, сообщил агентству РЭС уполномоченный по правам человека главы республики Инал Тасоев. «Мы считаем это необоснованным. Суд не учел все доказательства, которые были представлены адвокатами истцов, проигнорировал все представленные доказательства, в том числе свидетельские показания и документальные свидетельства», подчеркнул Тасоев. Решающую роль, по мнению юго-осетинской стороны, сыграл грузинский судья Ладо Чантурия, заседавший в палате судей. По словам замруководителя администрации президента Алана Джусоева, в настоящее время действия подобных структур ЕСПЧ, Парламентской ассамблеи Европы и других направлены на то, чтобы прямо или косвенно насолить России внешней политике Российской Федерации, а Южная Осетия – один из сегментов российской внешней политики. Другого решения и быть не могло. Конец цитаты. По мнению Алана Джусоева, подобное решение формирует в юго-осетинском обществе негативное мнение по отношению к европейским организациям. Международные эксперты завершили работу над заключением проверки исследовательского центра общественного здоровья имени Ричарда Лугара в Тбилиси и убедили, что она работает исключительно для мирных целей. Об этом сегодня на брифинге заявил директор лаборатории ПАТА Имнадзе, сообщает «Новости Грузия». Заключение, подготовленное иностранными экспертами, было рассмотрено в Женеве, где прошла ежегодная встреча, посвященная запрету использования биологического оружия. На мероприятии присутствовали представители 178 стран, участников соответствующей конвенции. Сыновья первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия начинают голодовку. Об этом Константин и Цотне заявили у здания главной прокуратуры Грузии в Тбилиси, отметив, что требуют расследовать дела о гибели Звиада Гамсахурдия и наказать виновных, информирует общественный вещатель.
Новости представила Кэти Бочуришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. За 10 месяцев текущего года количество дорожных правонарушений в Грузии возросло почти на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ситуацию не спасли умные камеры, обязательный техосмотр и новая система штрафов. Эксперты в области дорожной безопасности ищут причины ухудшения статистики. Подробности в сюжете Серго Бригвадзе.
2018 год в плане дорожной безопасности по всем параметрам должен был стать одним из самых успешных. Во всяком случае, на это рассчитывали эксперты, работающие в этой сфере. В этом году были установлены сотни умных камер, которые автоматически фиксируют дорожные происшествия и нарушения. В силу вступило правило технического осмотра транспорта. Однако статистика по количеству дорожных нарушений Уголовного кодекса Грузии говорит об обратном.
За 10 месяцев текущего 2018 года было зарегистрировано 2936 дорожных преступлений. В 2017 за этот же период зарегистрировано 2358 таких преступлений. Из них в текущем году было раскрыто 297 по сравнению с 563 за прошлый год. Всего количество дорожных преступлений в 2018 выросло на 24,51%.
Такие данные публикует Министерство внутренних дел Грузии. В основном здесь речь идет о нарушениях 276 статьи Уголовного кодекса Грузии, нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Но несмотря на рост подобных случаев, с января по октябрь текущего года такие аварии привели к смерти 253 человек, что на 9 меньше, чем в 2017 году. В Грузии такое происходит крайне редко, говорит представительница организации «Альянс за безопасные дороги» Эколалиашвили.
Выросло как количество дорожных происшествий, так и пострадавших, однако уменьшилось число летальных случаев. Международная практика нам показывает, когда мы сталкиваемся с ситуацией, в которой показатели двух из перечисленных компонентов растут, а третьего снижаются, необходимо исследовать каждый отдельный случай. В основном причинами становятся превышение скорости, неправильное маневрирование, вождение в нетрезвом виде, разговоры по телефону. Так вот, необходимо узнать, где и какие случаи происходят чаще всего, и точечно искоренить их.
Но почему программы, вошедшие в активную фазу в текущем году, не привели к ожидаемому результату? На этот вопрос попытался ответить председатель НПО «Партнерство за дорожную безопасность» Гела Квашилава.
Для того, чтобы ощутить отдачу от этих программ, конечно, необходимо больше времени. Но больше всего проблем за пределами Тбилиси, там, где эти программы не работают в полную силу.
Речь идет о том, что большинство умных камер устанавливается именно в Тбилиси, однако чаще всего аварии происходят за пределами столицы, в местах, где и дорожная инфраструктура оставляет желать лучшего. Кроме того, много правил и законов, принятых в Грузии несколькими годами ранее, водители вновь начинают игнорировать, продолжает Гела Квашилава. Например, пассажиры стали реже пристегивать ремни безопасности, говорит он. Недолго спасала от этого и 100-бальная система штрафов, говорит Эколалиашвили.
Эта система баллов хорошо работала первый год, но в текущем году мы увидели, что результат ослаб. Наши ожидания не полностью оправдались, поэтому теперь мы видим, что необходимо усилить механизмы исполнения.
Эксперт не теряет надежды на то, что установка умных камер все же приведет к положительным результатам, когда они будут задействованы полностью и начнут контролировать дороги остальной Грузии, а не только ее столицы. Количество камер ежемесячно увеличивается и до конца года составит около 2200. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А сейчас рубрика «Гость недели». Госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии Кетеван Цихилашвили в интервью с корреспондентом «Эхо Кавказа» Мзии Парисишвили подводит итоги работы веренного ей министерства за 2018 год.
Назовите, пожалуйста, модель, которая могла бы стать для Абхазов и Осетин наглядным примером политики грузинского государства по отношению к этническим меньшинствам на контролируемых им территориях. Какие существуют культурные, языковые и образовательные программы, какую роль в них играет аппарат госминистра по примирению и гражданскому равноправию, который вы возглавляете?
Ключевое слово здесь – равноправие, и оно входит в название моего государственного аппарата. Мы стремимся к усилению такого общества, которое основано на равноправии наших граждан вне зависимости от этнической, религиозной и другой принадлежности. Что означает это на практике? Мы исторически многонациональная, многокультурная страна, и у нас были сложные периоды в истории, когда это многообразие послужило поводом, а точнее подоплекой для провоцирования противостояний и бедствий. межправительственных конфликтов, чего никогда не должно было произойти. Но в то же время у нас гораздо больше опыта и культуры прочного сосуществования в многонациональном государстве. Мы на этой основе хотим построить и привить тот наилучший опыт, который есть у западного мира. На практике мы добиваемся того, чтобы каждый наш гражданин был вовлечен в процесс общего развития и получил личную пользу от этого. Главным приоритетом нашей политики гражданской интеграции являются те группы населения, которые по разным причинам не интегрированы. К примеру, в регионах, где компактно проживают этнические меньшинства, проблемой остается незнание государственного языка. Это не единственный, но один из главных вызовов, из-за которого на местах у граждан нет полной доступности к информации о тех услугах, программах, которые государство предлагает своим гражданам. Мы ведем активные кампании по предоставлению им нужной информации на родном языке. Параллельно мы в долгосрочной программе образования создаем условия для обучения местных населения государственному языку. Наш главный девиз – мы обязательно должны сохранить самобытность каждой группы, каждого индивида. Наша идентичность состоит из множества компонентов. Среди них этническая принадлежность, родной язык, традиции, вера. А при многообразии мы должны проявлять толерантность. Шемцнареблоба – терпимость. Есть такое хорошее слово у нас в грузинском языке, которое подразумевает именно уважение идентичности другого человека. Сохранение идентичности каждой группы, создание свободной среды для развития и в то же время гражданская интеграция, которая ни в коем случае не означает ассимиляцию, это то, к чему мы стремимся. В 95% школ в регионах, где компактно проживают этнические азербайджанцы и армяне, обучение идет на их родном языке. Мы также внедрили в школах курсы языков малых групп. Речь идет о 7 языках малых групп. К примеру, там, где проживают кистинцы, мы обучаем чеченскому языку, или курдскому и греческому, там, где живут люди этих национальностей. Много новшеств по абхазскому языку. На контролируемой нами территории абхазы компактно проживают в Аджарии. В прошлом году я сама открывала там в 2 школах курсы обучения абхазскому языку. Мы недавно посетили эти школы, там население проявило очень высокий интерес, и мы сейчас думаем, как соответствовать этому возросшему интересу. Есть программа 1+4, она предусмотрена для молодых людей, не владеющих государственным языком. Для них мы создаем так называемую позитивную дискриминацию. Для поступления в вуз или профессиональный колледж они вместо 4 предметов сдают 1 и на своем родном языке – азербайджанском, армянском, абхазском или осетинском. После поступления 1 год идет интенсивная подготовка по профильным предметам, а потом без экзаменов они продолжают обучение на желаемом факультете. Если в начале программы 5 лет назад у нас было 230 студентов, сейчас желающих гораздо больше. И что самое главное, у нас есть новое поколение, которое владеет родным языком, владеет государственным языком грузинским и имеет профессию. В этом году мы начали программу специальной стажировки. И по желанию участники программы 1+4 приобретают в госструктурах нужные профессиональные навыки. Это шаг к интеграции. Наше маленькое государство не может позволить себе рост игнорировать таланты и возможности наших граждан, особенно в этот переходный период, или не пользоваться этим должным образом.
Главный призыв Тбилиси к Сухуми и Цхинвали – воспользоваться теми же благами, которые есть у остальной Грузии, что проистекает из договора об ассоциации, а также визовой либерализации с Евросоюзом. Какова динамика? Увеличилось ли число людей из Абхазии и Цхинвальского региона, желающих получить нейтральный паспорт или государственный паспорт Грузии?
Наша новая мирная инициатива «Шаг к лучшему будущему» подразумевает стремление поделиться с проживающим за колючими ограждениями населением этими благами, так чтобы эти возможности максимально обходили вопрос политического статуса. Это очень часто используется, чтобы создавать препятствия и политизировать ряд вопросов. У нас есть очень печальный опыт последних 25 лет. Если вернуться к вопросу, мы предлагаем обществу те блага, которые Грузия получила не только на пути евроинтеграции, но и во взаимодействии с другими международными партнерами. Вместе с визовой либерализацией, доступом к европейскому рынку, образовательными программами, мы предлагаем нашим гражданам не модель, таящую в себе опасности, как это расценивается некоторыми, а европейскую модель гражданского равноправия и многообразия, установления прочной гражданской интеграции на таком уровне, чтобы уже никто никогда не смог воспользоваться нашими различиями, чтобы создать между нами же противостояние на этнической, религиозной или другой почве. Мы нацелены только на развитие и благосостояние, и ни в коем случае не хотим предоставить кому-нибудь возможность провокации на фоне российской оккупации и исходящих от нее опасностей. Это наш главный посыл. Конкретно о нашей новой мирной инициативе «Шаг к лучшему будущему» мы работаем над тем, чтобы в скором времени она полностью заработала. Мы долго консультировались с нашими партнерами и с людьми, проживающими за линией ограждения. В отличие от других инициатив, мы имеем дело с масштабными законодательными изменениями. 6 июня парламент в третьем чтении утвердил целый пакет поправок к 9 законам. И теперь надо привести эти поправки в соответствии с другими законодательными актами. Это не декларация, это не риторика. Это совокупность конкретных инструментов. 22 ноября мы начали новую программу, которая впервые за 25 лет дает возможность проживающим на оккупированных территориях людям получить гранты для основания предприятия и производства продукции в рамках поощрения торговли вдоль разделительных линий. Для индивидуальных или совместных заявок предусмотрены гранты в размере от 7 тысяч до 35 тысяч лари. Так мы хотим помочь людям, чьи социально-экономические условия незавидны, помочь людям в налаживании контактов, в то время, когда постоянно имеют место попытки искусственного ограничения этих контактов.
Как вы собираетесь донести эту информацию до населения, до конкретных людей?
Это ключевой вопрос как в наших новых мирных инициативах, так и в целом в проводимой нами мирной политике. Роль СМИ в этом процессе очень важна, но помимо этого мы работаем активно в разных направлениях, на разных уровнях. К этому был проявлен интерес со стороны представителей абхазского и осетинского обществ, в том числе на уровне народной дипломатии, со стороны тех организаций, которые годами работают для налаживания контактов и строят доверие между людьми. Среди них действительно есть люди, которые верят, что торговля, общий экономический интерес – это не только шаг к улучшению благосостояния, иногда это шаг к выживанию. Так стоит, к сожалению, вопрос по отношению к большей части населения. Это шаг к выстраиванию доверия. У нас были встречи с НПО, с их партнерами, как здесь, так и в других форматах. Мы обсуждаем вопросы, как можно передать все эти инициативы. Мы знаем, что в соцсетях этими вопросами очень интересуются. Все это можно найти и на нашем сайте. Но я хочу вам сказать, во что я больше всего верю, с учетом того, что 20 лет работаю в этой сфере. Итог – самый лучший коммуникатор. Не условия, не какое-то обещание, а конкретные примеры людей, проектов, которые, я уверена, обязательно будут работать в рамках данной инициативы. При условии, что в это не будет вмешиваться та сила, которая заинтересована сегодня, к несчастью, в отдалении народов и препятствии налаживанию контактов, которые за последнее время очень усилились. Это происходит с помощью тех же колючих проволок, препятствий закрытия переходов. Мы должны осознать одно. Все то, что происходит до сих пор, имею в виду в условиях открытой оккупации политику, направленную на отдаление наших обществ, углубление конфликта, который никак не должен был произойти, это неутихающая боль, беспокоящая всех нас, независимо от этнической принадлежности. Поэтому мы должны встать вместе и преодолеть эту боль. Это необходимо для будущего, для тех поколений, которые через все это никогда больше не должны проходить. Я верю, что общий интерес наших грузинского, абхазского и осетинского обществ как минимум мир для наших будущих поколений. Но еще больше мы должны понимать, что сегодняшняя политика колючих заграждений, задержание людей при попытке пересечения разделительных линий, среди которых в 5 раз больше наших осетин, проживающих в Схинвальском регионе, чем грузин, политика закрытия переходов, дискриминации дискриминации людей по этническому признаку, нарушение права на обучение на родном языке. Все это направлено не только против грузин, но и абхазов, осетин и всех проживающих там людей. Это не служит ничьим интересам, тем более в долгосрочной перспективе. А ситуация не так стабильна. Ухудшается безопасность, гуманитарное положение людей. Поэтому мы и предприняли эти динамичные шаги. Поэтому и надо, и наши партнеры помогают нам в этом, содействовать тому, чтобы люди, находящиеся в очень тяжелых условиях, улучшили свое положение. И что самое главное, восстановить мосты, необходимые для мира и будущего полномасштабного разрешения конфликта, кому и как бы это ни представлялось. Поэтому мы и выступили с этой инициативой, будучи уверенными, что торговля вместе с образованием и другими предложениями имеет еще более широкое мирное значение.
Вы сказали результат. Задействован ли уже конкретно какой-нибудь объект в рамках поощрения торговли, передвижения?
Инфраструктурная часть в рамках новой мирной инициативы находится в процессе разработки. Но мы знаем, что в селе Рухи уже есть торговый центр, есть еще определенная инфраструктура, которая и сегодня работает. Поэтому на первом этапе мы планируем создать дополнительную инфраструктуру. Кстати, эти планы рассчитаны осуществить не только в Рухи. Наша задача – работать так, чтобы появилась возможность свободного передвижения на разных участках. И расположение такой инфраструктуры возможно везде. Население передвигается там и сейчас, несмотря на множество препятствий, ограничений, неформальных платежей, несмотря, в конце концов, на то, что нет автомобильного сообщения, и люди вручную переносят продукты и пешком переходят 800 метров Ингурского моста. Там все равно идет торговля. Одна из наших инициатив – открыть там рынок автомобилей и запчастей. Одна из компаний в коммерческих целях намерена там расширить эту деятельность. Точно знаем, что те автомобили, которые завозят в Пот и Батуми, попадают потом в Абхазию и Цхинвальский регион. Знаю и то, что очень много абхазов выражают справедливое недовольство тем, что им это обходится в 2-3 раза дороже, чем если бы у них была возможность перевести транспорт через Ингури, потому что эти машины длинным окольным путем попадают в Абхазию и становятся гораздо дороже в руках перекупщиков.
Обустраивать инфраструктуру в Цхинвальском направлении на Ахалгорском участке, наверное, гораздо сложнее.
Конечно, на сегодняшний день Ахалгори единственная связь, по-другому там все закрыто. В Цхинвальском регионе фактически обустроено военное гетто с огромными мощностями, обеспеченными Россией. Население Цхинвальского региона сократилось на 80%, и уехали не только беженцы. В обоих регионах очень много людей покинули места своего проживания, потому что там нет перспективы. Конечно же, все это больше чувствуется в Цхинвале, чем в Абхазии. То, что с трудом, но все-таки передвижение имеет место в Ахалгории, это очень важно. И не только для ахалгорцев, но и для всего населения Цхинвальского региона. Мы стараемся способствовать тому, что уже есть, и вместе с этим создавать новые условия. Хочу определенно сказать, наша новая инициатива не подразумевает обуздание или ограничение существующей сегодня торговли или обмена продуктами. Мы подразумеваем появление новых возможностей, развитие того, что уже есть, и получение еще большей пользы от этого. К примеру, появление продуктов, произведенных в Абхазии и в Цхинвальском регионе, не только на рынках Зугдиди и Гори или на экспортных рынках, что, по сути, происходит сегодня, а в торговых сетях на остальной территории Грузии.
По оптимистичным расчетам и с учетом всех трудностей, когда все это станет реально возможным?
Очень сложно говорить о сроках, хотя могу сказать об определенных моментах. Эта инициатива очень серьезная и искренняя. И похожа на тяжелый поезд, который уже встал на рельсы и должен двигаться только вперед. Нужно чуть больше времени, чтобы это заработало. Я говорила о парламентском процессе, о сопоставлении поправок и законодательных актов, чтобы стали возможными выдача личного номера, пользование налоговыми льготами, запуск нейтральных предприятий, получение гранта, пользование образовательным центром. На все это нужно много времени. времени. Но все это уже очень серьезный процесс, а не только заявление. У меня нет чрезмерных ожиданий. Я об этом говорила и в дни, когда был задействован безвизовый режим. Я не ждала, что после его вступления в силу выстроятся очереди, даже при желании, потому что передвижение людей ограничено. Многим сложно переходить разделительные линии, не говоря уже об обороте больших грузов. К тому же процедуры получения паспорта очень сложные. Кстати, новая инициатива упрощает и эти процедуры для желающих получить грузинский паспорт. И даже после этого я не жду, что будут обращаться к нам в массовом порядке. Но полностью уверена, что будут, поскольку уже знаю группы людей, которые и до запуска этой инициативы проявляли серьезный интерес к этим вопросам, и они посчитали, что такое будет работать. Мы очень надеемся, что эта инициатива будет воспринята как конструктивный шаг, который не направлен против кого-либо, но от которого все останутся в выигрыше. На то, чтобы осуществить конкретные проекты, после которых гораздо больше людей сможет воспользоваться этими благами, тоже понадобится время. Я с очень большой осторожностью выбираю каждое слово, поэтому наш разговор получается обобщенным. Я не могу назвать группы, имена тех, кто уже проявили интерес по конкретным направлениям, проектам, и не только по части торговли, но и образования. Могу привести другой пример, уже более известный из области здравоохранения. Вначале людей, которые приезжали лечиться в Тбилиси из Абхазии, из Кинвальского региона, было единицы. Их в своих обществах называли предателями, поскольку они воспользовались бесплатным медицинским обслуживанием в Тбилиси. Но сейчас все изменилось. Сейчас тысячи людей пользуются этими услугами. И их поступок не расценивается как предательство. Потому что действительно, несмотря на всякие мифы и стереотипы, все убедились, что грузинское государство без всякой политизации вопроса и не ставя условием наличия грузинского паспорта, оказывает медицинское обслуживание.
Олгуаре политизации да паспорт из гараже уцев саям самедицино мсахуреба статус нейтралурат.
Ткени шефасебам да ром.
Хотим услышать вашу оценку, что было самым сложным и самым позитивным в 2018 году.
Этот год связан с трагическими датами. 10 лет прошли с тех пор, как Россия стала открыто проявлять агрессию, и 25 лет после падения Сухуми. Эти даты были своеобразным символом того, чтобы мы еще один раз оглянулись, критически посмотрели на все то, что произошло тогда и продолжается сегодня, к несчастью. С этим связана и новая мирная инициатива, которую мы представили в 2018 году и которая в последующие годы должна сработать на определенный прорыв в тех направлениях, о которых мы сегодня говорили. Естественно, этот план не претендует на способность полномасштабного урегулирования конфликта. Он разработан по нейтральному статусу. Но если рассматривать его в общем контексте, такие динамичные шаги делать необходимо. В противном случае развитие событий пойдет по плачевному сценарию. Это русификация наших регионов, которые оккупированы сегодня, и это касается тех людей, которые там проживают. Против их идентичности направлена не одна мера, и это должно быть осознанно. Мы говорим не только о социально-экономическом положении. Здесь речь идет об усилиях в сфере защиты прав человека, предпринимаемых в разных международных форматах, в том числе и Женевском. Эта работа обязательно будет продолжена параллельно с дипломатическими усилиями, предпринимаемыми против оккупации. У мирной политики множество компонентов. Ее нельзя рассматривать только с точки зрения данных мирных инициатив. Мы знаем, нам нужно преодолеть то разобщение между нашими обществами, которое возникло из-за конфликта, разделило семьи, родственников на абхазов и грузин, на грузин и осетин. Эти баррикады мы сами должны преодолеть. И это дело нам надо сделать самим. Но мы хорошо понимаем и то, что этот конфликт находится в российско-грузинском измерении. Роль России в конфликтах в Грузии или в Украине, Молдове, в целом на Кавказе, если посмотреть вокруг, то можно увидеть целую цепь конфликтов. И мы все хорошо понимаем, что это не случайность. Везде один актер играет главную роль. К несчастью, сегодня в Кремле думают, что политика разобщения менее открытого конфликта дает им больше рычагов влияния на общество и страны. Но в долгосрочной перспективе это не выигрышно и для самой России. Берлинская стена была разрушена, и любая стена, которая искусственно разделяет людей, общество будет разрушено. Не должно быть так, чтобы в Зарди-Анткаре, Хурвалете, где соседи смотрят друг на друга, они не могли бы подать руки друг другу. И эта реальность несопоставима с сегодняшней реальностью, когда существует безвизовое сообщение, и мы знаем, сколько молодежи за небольшие деньги может передвигаться в Европе, свободно преодолевая тысячи километров. Нельзя, чтобы существовали проволочные заграждения, потому что эта политика противоречит не только международному праву, но и направлена против человеческой природы. Поэтому мы обязательно продолжим работу по двум направлениям – деоккупации и примирения. Эти процессы должны вестись совместно и, разумеется, только мирным путем. Для нас мир – главнейшая ценность, жизненный интерес. Но будем работать очень активно, пассивной политикой невозможно сохранить мир. Для этого в нашей реальности нужен каждодневный труд.
Гостем недели была министр примирения и гражданского равноправия Грузии Кетаван Цихилашвили. С ней беседовала Мзия Парисишвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.